от Радио Свобода. «Свобода» в кафе «Март». Джонатан Литтл, как русский писатель, благоволительница, роман, переведенный на 20 языков, роман о Второй мировой войне и о психологии насилия, об истории и о личной истории, роман, отсылающий к античным трагедиям и массовой культуре, благоволительница. Один из самых известных и значительных романов нулевых годов появился на русском языке. О его содержании, его смыслах для русского читателя мы сегодня будем говорить с главным редактором издательства «Адмаргином», который, собственно, выпустил роман, Александром Ивановым, а с Марией Томашевской, редактором перевода книги, с критиком Анной Наринской, специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант», с Борисом Дубиным, переводчиком и социологом, с главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Ливергантом, где впервые, по-моему, были отрывки из романа напечатаны, и с Сергеем Зенкиным, литературоведом, переводчиком, специалистом по французской литературе и автором послесловия к роману, который, собственно, так и называется, Джонатан Литтл, как русский писатель. Ну, о Литтле мы должны, видимо, сказать, что он выходец из еврейской русской семьи, одновременно американец, англичанин и француз. В нулевые годы работал в качестве журналиста в горячих точках в Боснии и Герцеговине, в Чечне, в Афганистане, в Руанде. И написал роман от имени офицера СС Максимилиана Ауэ, интеллектуала, который одновременно является героем античной трагедии и человеком, который участвует в решении окончательного вопроса и проходит через Восточный фронт, Восточную Европу, является свидетелем событий в Киеве и палачом, так вот, если честно сказать, он является в Бабьем Яре и так далее, и так далее. Параллельно в романе существует фантастическая, что ли, ветвь его почти сновидений, бредовых, когда читатель не понимает, в реальности ли он является убийцей своей матери, сожителем своей сестры, невероятным чудовищем, которое наделено, с другой стороны, такой степенью саморефлексии, что в состоянии свою чудовищность описывать. Роман, мне кажется, грандиозным, но спекулятивным. Анна Наринская.
Для меня как бы впечатление от этого романа распалось на две части, потому что я прочла его, наверное, 2 года назад, когда вышел английский перевод. И тогда он меня абсолютно победил. При том, что я по разным причинам, то есть, и которые, наверное, из нашей беседы станут очевидны, страшно этому сопротивлялась. Нельзя сказать, что у него есть один главный месседж, но множество его там мыслей кажутся мне абсолютно враждебными. Но при этом он просто очень хороший писатель, и он заставил меня подумать очень много разных новых мыслей, и, в общем, это произвело на меня большое впечатление. Теперь, когда вышла книжка по-русски, и я вижу реакцию на эту книжку, ну, нельзя сказать, что ее читают толпы людей, хотя, насколько я понимаю, для такого серьезного и толстого романа прочли и купили ее гораздо больше народу, чем обычно с такими книжками бывает. Вот, когда я вижу реакцию и критическую, и человеческую на нее, она меня разочаровывает, раздражает, и как бы я вижу вину этого романа, эту спекулятивность, о которой ты говоришь, в том, как не прямо, не просто и, на мой взгляд, неправильно люди реагируют у нас на эту книжку по-другому, чем они действительно реагировали, скажем, в англоязычных странах уж точно. И вот отсутствие такой прямой непосредственной реакции, а именно реакции, да что ж такое творится, зачем мы об этих мерзостях всех будем читать, и зачем нам, значит, вот это вот, ну, я не знаю, грубо говоря, это никак не оправдание Холокоста. Но зачем нам вообще вникать в соображение вот этого человека, который этим занимается, которая была, скажем, абсолютно повседневная реакция американских критиков? Она у нас отсутствует вообще. И вот отсутствие этой такой прямой человеческой реакции, оно даже, надо сказать, меня волнует.
Анна Наринская. Александр Ливергант.
Такой реакции нет, мне кажется, по той простой причине, что в массе своей даже читатель такого романа, как роман Литтл, не больно-то разбирается в том, что там описано. А если разбирается, то, в общем, ему, как вообще большинству нашего населения, более-менее наплевать на то, что происходило тогда. Ведь наплевать и на то, что происходит с ними самими теперь, и, соответственно, с тем, что происходило когда-то.
Александр Яковлевич, ну я здесь прямо сразу возражу, ведь у людей же такая сейчас в массе, как мне кажется, защитная реакция по поводу Второй мировой войны. Это наше святое. Вот не
надо вот это вот трогать-то.
Да, но дело в том, что роман все-таки в основном-то не про это.
Ну, довольно много и про это все.
Довольно много про это. Но дело в том, что роман все-таки про другое. Называть его нелюдям, конечно, можно, этого Ауэ. Но все-таки вот мне больше всего запомнилось то, что он-то все-таки чужой среди своих. Вот прозвучала фраза, что он убийца в Бабьем Яру, но он ведь еще при этом фотографирует и дарит даже альбом с фотографиями, который потом, кажется, доходит до самого Гиммлера. Потому что он очень ловко это делает, с одной стороны. С другой стороны, его рвет после каждой акции, как немцы это называли. С третьей стороны, он замечательный знаток лингвистики и прекрасный, как и сам Литтл, знаток русской литературы. Поскольку Литтл действительно писатель очень талантливый, его вот эти бесконечные постмодернистские подхваты и русская литература, и Гроссман, и Лермонтов. Все это как-то в этой книге работает. И то, что у писателя менее одаренного было бы в раскардаш, у него как-то все это замечательно сочетается. Я вот скажу, какие места мне в этой книге так почитательски запомнились. Мне очень запомнилась сталинградская часть. Мне очень запомнилась та часть, когда он уже в самом конце попадает в поместье в Померании и бежит из этого поместья, преследуемый маленькими бандитами немецкими, мальчишками, которые такие вот немецкие Тимур и его команда, только вооруженные и очень опасные. И третий эпизод очень большой про то, как страдал Берлин и берлинское население от бомбежек, и вот вся вот эта вот сторона, когда война переносится из России в Германию. Автор действительно редкое сочетание, с одной стороны, талантливого писателя, а с другой стороны, необычайно хорошо подготовленного с точки зрения истории Второй мировой войны, в частности, и Великой Отечественной войны человека.
Александр Юрьевич, спасибо. Борис Дубин.
Во-первых, это, конечно, не может быть, видимо, ничем другим, кроме такой огромной исторической фрески Второй мировой войны, моральной притчи вместе с тем, как это не противоречит друг другу. И, наконец, что уж совсем вроде бы ни к селу, ни к городу в этом жанре, это Ихрцелюнг, значит, ну, как бы речь самого героя и все время зрение, как бы, самого героя. Мне трудно говорить о книжке, потому что французский текст я только проглядывал так вот наискосок, а в русском, насколько я знаю, была серьезная редактура, но я думаю, тут Мария скажет лучше меня. У меня ощущение все-таки нескольких разных пластов, которые не совсем склеились, а немножко, так сказать, плавают друг рядом с другом. Документальный слой, сентиментально-психологический слой, какие-то замечательные наблюдения, там, маленькая девочка, которая стоит среди консервных банок, которые выше ее. Поэтому сейчас не столько о литературе, сколько вот об этой самой конструкции. Сам герой, там несколько таких черт характера, которые, видимо, должны быть там чертами немецкого характера, не просто как бы этого отдельного человека. И это он сам о себе пишет. Ну, во-первых, стремление войти во всем до края и даже шагнуть через край. И вместе с тем какая-то такая линия подчиниться судьбе. Если оно неотвратимо, то, так сказать, не отворачиваться от него, а войти, так сказать, в это и подчиниться ситуации. Вот это вот одновременная такая осцилляция между сильным и умным и проницательным героем и вместе с тем, так сказать, щепкой в потоке исторических событий и наряду с этим осцилляция между обыкновенным человеком, он не раз об этом говорит, и вместе с тем человеком исключительным не только в смысле проницательности или всегдашней рефлексивности. Он с самого начала про себя пишет. У меня всегда ощущение, что я что-то делаю, и одновременно со стороны смотрю на то, что я делаю. Но он необыкновенен и в своей извращенности, который он, ну, не то чтобы любуется, но у него ведь импульс, опять-таки, он говорит о себе, я пытаюсь хоть что-то понять, и не понимаю. У него некоторый такой момент скорбного бесчувствия, он к аутизму, так сказать, несколько склонный человек, ему трудно почувствовать другого человека, хотя бывает, что его и пробивает. Девочка, которую он подталкивает к смерти, говорит полицейскому, вы будьте с ней подобрее. Или там эта самая птичка, которая попала в комнату и мечется между стенами, иногда его пробивает. от сонаты Моцарта пробивает.
Ну, может быть, это сентиментальный злодей просто.
Да, я сейчас, мне интересно наметить вот такие противоречия в этом самом герое. Натяжением этих противоречий, собственно, рассказ и живет. Он как бы не то, что стремится что-то перечувствовать, но он все время стремится что-то понять. Даже находясь вот в этом самом рву, где он ступает по полумертвым людям, и которых он сейчас должен прикончить, вот все равно он как бы стремится понять, вот все это понять, и не может понять. И последнее про сон. Я думаю, что сны здесь, они сильны не просто своей семантикой, хотя и семантически они важны, и важно разбирать, что там за содержание сна, но мне кажется, важнее их модальность. Сон – это ведь и есть вот та реальность, когда щепка плывет и не может управлять событиями. То есть одновременно это тебя затягивает, но ты никогда не можешь быть реально действующим лицом, как глаз не может увидеть самого себя. Поэтому у героя все время стремление как бы посмотреть на себя и на все происходящее со стороны, и вместе с тем невозможность это сделать, потому что во сне ты не можешь повернуть сон. Ты можешь только проснуться. Кажется, что с ним в конце концов и происходит. Ирине взяли мой след. И это некоторый круг, завершающий повествование.
Борис Дубин, спасибо. «Свобода» в кафе «Март». Джонатан Литтл, как русский писатель, роман «Благоволительница». Мария Николаевна Томашевская, пожалуйста.
Ну, я, собственно, занималась редакцией «Львнем перевода». Что я могу сказать про разные такие, как показалось предыдущему оратору, что там разные вот эти стилистические куски, но они такие действительно разные. Линия там военная – это одно, его вот эти вот сны, или там как их назвать, что я не считаю как раз его удачей. Ну, а если бы, скажем, вот я была редактором не перевода, а редактором текста, честно скажу, что я роман бы очень сильно сократил. Там огромное количество повторов каких-то. Не назову это недоделкой. Конечно, он замечательное произведение создал, очень сильное. Но мне кажется, что вот эта линия как раз с этими его фантазиями, с его личной вот этой вот всей историей, что получилось все-таки у него хуже намного, чем военная, вот с моей точки зрения.
Почему?
Я тут вижу какую-то надуманность очень большую.
Да? Отношения с сестрой.
Сестрой, это с матерью.
Или вот Софокл.
Как-то не очень.
Ну, я еще раз вынужден напомнить, что сестра просто его возлюбленная, а мать он убивает.
Да.
И отчима.
И при этом он пассивный гомосексуалист.
И вот это еще, ну, в общем, вот мне кажется, что вообще во всей вот этой вот его личной линии, вот с этими фантазиями сексуальными и несексуальными, надуманного какого-то
неисполнимого.
С моей точки зрения это так.
Мария Николаевна Томашевская, ну вот по поводу этой части я уже вот просто скажу. Я думаю, что это просто такая квинтэссенция поп-представлений 20 века,
да,
о,
согласна,
сексе, смерти человека в этой самой эсэсовской форме и так далее, и так далее. И не только литература, огромный пласт стоит за этим произведением, но и кино, которое было посвящено вот рефлексии психологии фашизма,
скажем,
в то же время сексуальной. Гибель богов, безусловно, «Ночной партии», «Сало» или «120 дней Содом». Сергей Николаевич Зинкин, пожалуйста.
Во-первых, я, очевидно, обязан оправдать название, которое я так пустил в оборот, даже, что оно даже является всего названием передачи о русском писателе Литтле.
Ну, я запомнил для себя тот факт, что он писал роман в России, в Москве,
да,
там, в номере «Запишись я». Ящиком виски. Работал несколько лет над документами, а написал роман за 4 месяца.
Ему было бы, конечно, не вредно выпить ящик виски, потом роман перечитать. Все-таки я настаиваю на том, что повторов там слишком много, и роман только выиграл бы, если бы их не было.
Нет, но я просто хотел сказать, что отношения Литтла с Россией, по-видимому, очень глубокие, травматичные во многом. Он действительно потомок еврейских эмигрантов из Российской империи, и сама фамилия Литтл – это англизированный Лидский, от названия города Лида в современной Белоруссии. Он действительно несколько лет жил в России, даже чуть не погиб однажды в Чечне. Он действительно подробно изучил не только язык, но и обстановку, культуру. Он рассказал очень неприятные вещи о так называемой Великой Отечественной войне, показав, что она в значительной части была гражданской войной, когда одна часть советского народа ополчилась на другую, и даже хуже того, не ополчилась, а просто участвовала в уничтожении другой части. И, наконец, это, может быть, не все знают, уже после публикации публикации «Благоволительниц», он еще дважды опубликовал тексты, достаточно небольшие, тоже посвященные войнам нашего Отечества. Одна из них – это небольшая книга, написанная еще до «Благоволительниц», не роман, а психологический очерк о бельгийском фашисте Леоне де Грелле. Он упоминается коротко в проходном персонаже «Благоволительницах», который служил офицером СС и воевал на Восточном фронте. Он был в боевых частях, не в карательных, то есть воевал с советской армией. И в 2008 году он сразу после российско-грузинской войны поехал туда корреспондентом. Буквально через день или два после окончания военных действий он через Грузию проник в Южную Осетию, что на самом деле очень не самое очевидное действие. И написал об этом несколько очерков в газете «МОД», очень взвешенных, очень беспристрастных, очень заслуживающих доверия, на мой взгляд. В общем, это действительно человек, который глубоко внедрен в нашу культуру, и нам просто невозможно от него отделаться, как от какого-то очередного иностранного автора. И второе, о моем собственном восприятии этого романа, в котором я очень понимаю оценку спекулятивного романа, и еще более понимаю оценку, которую рассказала Анна Каринская, о том, что роман ее покорил, то есть преодолел сопротивление. То есть сопротивление было. И в самом деле эта книга рассчитана на сопротивление. Причем на сопротивление даже двойное. Точно по постмодернистскому канону. Для обычных читателей и для читателей интеллигентных. Для обычного читателя сопротивление вызывает тематика. Но неприятно читать об этом. Разумеется. Лучше, на самом деле, пореже думать о том, как убивают людей массами. А для читателя-профессионала сопротивление связано с тем, что действительно это воспринимается как спекуляция. Легко заподозрить в этом спекуляцию. Спекуляцию на культовой теме, на культе Холокоста. Тем более, когда книга получает сразу такие премии. Это ведь первая книга Джонатана Литтла. Конечно, легко заподозрить тоже, что это более-менее расчетливая, профессионально сделанная, ремесленная такая стратегия. Я преодолел это сопротивление в тот момент, когда стал понимать, как много там неочевидных культурных подтекстов. Например, о том, что как широко присутствует там, казалось бы, совершенно чуждая данной тематике французской философии 20 века. И Морис Бланшо, который упоминается как любимый писатель, героя романа. Он хотя и немец, но любит французскую культуру. И Жорж Батай, который не упоминается, но идея жертвенности, которую он развивает, герой романа, именно из него, просто текстуально иногда заметно. И Жан-Поль Сартр, чьи идеи неожиданно всплывают в рассуждении одного из нацистов о долге.
Просто когда рвет, сразу вспоминаешь
Сартр. На более тонких уровнях, не на уровне тошноты. И Жан-Люк Нанси, которого, в общем, понятно, когда читал он Джонатан Литтл в 93-м году, когда учился в Йельском университете, и там ровно в это время напечатали статью Нанси о нежертвуемом. Когда видишь все это, то понимаешь, что такие вещи не включаются в книгу ради коммерческого успеха. Их же все равно опознают очень немногие. Даже далеко не все профессионалы. Это то, что в самом деле нужно было для обоснования какой-то концепции, какой-то более глубокой проблематики, которая не исчерпывается исторической точностью описания войны. И сюда же, собственно, относятся и все многочисленные культурные реминисценты из русской литературы, от Лермонтова до Гроссмана. Они не просто позволяют по-другому как-то увидеть сами события войны. Они позволяют понять, что в самой культуре, которой они принадлежат, содержатся некоторые проблемы, одним из откликов на которые, вот так приходится сказать четко, был германский нацизм. Это был один из откликов на проблему, которую пытается решить вся европейская культура нового времени. Проблемы насилия, проблемы жертвенности, проблемы радикального действия, доходящего до предела. Это чудовищный, преступный выход. Но нужно понимать, в чем его корни. И поэтому, опять-таки, эта книга оказывается актуальной для нас всех, поскольку Россия – часть европейской культуры, потому что она помогает нам заново задуматься об этих проблемах.
Спасибо, Сергей Зенкин, и Александр Иванов.
Думаю, что вот слово «спекулятивное», оно говорит о чем? Оно говорит о том, что есть некая не просто спекуляция, в смысле способность там работать как вот торговец на рынке, продавать одно вместо другого, а вообще любой классический роман спекулятивен, особенно роман о войне. Возьмем ли мы там, не знаю, «Жизнь и судьбу Гроссмана» или «Войну и мир», любой роман о войне спекулятивен. Почему? Потому что, во-первых, он написан от лица победителей всегда. Исторические романы всегда пишут победители, побежденные романов не пишут. Они в лучшем случае пишут какие-то очень странные, такие часто замалчивающие фактическую сторону вопросов, какие-то мемуары. Вот. И здесь парадокс романа Литтла, как я вижу, заключается в том, что он, во-первых, написан как бы от лица побежденных. То есть он как бы написан не просто от лица побежденных, а он написан от лица зла. И вот это, конечно, очень сильно потрясает в момент чтения, и особенно долгого чтения, когда в какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты просто в силу литературной формы этого романа следишь за жизнью и поступками героя и начинаешь не то, что ему сочувствовать, а начинаешь как бы с ним немножко идентифицироваться. А герой – это чистая фигура зла. Мне кажется, этот роман радикально антиспекулятивным именно в том смысле, что Литтл исходит не из презумпции какого-то четкого различия между добром и злом, а он исходит из того, что это различие каждый раз должно быть установлено заново. Но это, как знаете, это как различие между теоретической и практической философией. Да, вот у Аристотеля есть такой пример с найденным кошельком. Он говорит, что вот нет закона, который бы определял ситуацию найденного кошелька. То есть можно присвоить его себе, можно подарить нищему, можно найти хозяина. Что бы вы ни сделали, это будет в дальнейшем определять логику и этос, как бы, этой ситуации найденный кошелек. Литл находится в этом пространстве. Он находится в пространстве не столько платоновских идей, и в этом смысле он радикально не спекулятивен в своем подходе. Он находится в пространстве странной аналитики и моралистической ситуации войны. Если вы помните, в конце романа там есть не менее ужасающие сцены убийства советскими солдатами немцев. Они не менее ужасающие, чем сцены массовых казней. То есть для Литова ситуация зла является тем предметом, в отношении которого он принимает огромную аналитическую работу. И это, конечно, очень смелый шаг. Литов как бы говорит своим романам, что мы не можем спрятаться за заранее известной диспозицией или различием добра и зла. Мы должны каждый раз заново это различие устанавливать на себе, на своем личном опыте. И это, конечно, совсем не спекулятивная история. Это история, которая выводит этот роман из, допустим, всей цепочки больших серьезных романов о Второй мировой войне в совершенно особую территорию, где твой личный опыт соприкосновения со злом, с насилием и так далее носит, повторяю, радикально неспекулятивный характер. Ты не можешь, говорит, учит Литл, вот тут я к моралите подхожу, ты не можешь, учит Литл своим романом, исходить из того, что в ситуации, когда ты знаешь, что есть добро и зло, ты поведешь себя как агент добра. Нет. В 90% случаев ты поведешь себя как агент зла. Просто потому, что зло – это всегда некая ситуация здесь. Это ситуация, наполненная огромным количеством по-другому устанавливаемых различий. Это не различие, которое устанавливается через моральный выбор, а различие, которое устанавливается гораздо более тонкими техниками сочувствия, отвращения, жалости, безжалостности, ненависти и так далее. Но это все очень практически, очень, я бы сказал, телесно-эмоциональные фигуры, в которых мы все живем. И вот это для меня основное, как бы, открытие такого романа.
Александр Иванов, спасибо. «Свобода» в кафе «Март». Джонатан Литл как русский писатель, благоволительница впервые по-русски за нашим столом, главный редактор издательства «От Маргина» Александр Иванов, который выпустил эту книгу, редактор перевода Мария Томашевская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, переводчик-социолог Борис Дубин, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант и Сергей Зенкин, переводчик-специалист по французской литературе, автор послесловия к роману. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ночь на воскресенье мир встретил новый 2012 год. В Берлине, Париже, Москве и других столицах сотни тысяч людей встречали Новый год на центральных площадях и улицах. В новогодних обращениях мировые лидеры выразили обеспокоенность будущим и надежду на лучшее. Главы европейских государств предупредили свои народы, что европейский финансовый кризис еще не преодолен, и 2012 год может принести новые трудности. В Ингушетии на окраине села Плиево обезврежено самодельное взрывное устройство, металлическое ведро, начиненное взрывным веществом и поражающими элементами. На административной границе между Молдавией и самопровозглашенной Приднестровской республикой российским военнослужащим был застрелен гражданин Молдавии. Сообщается, что он не остановился на контрольно-пропускном пункте. Суд в Донецке в субботу арестовал на 2 месяца двоих подозреваемых в попытке ограбления местного отделения «Приватбанка». Предполагаемые участники нападения, в результате которого погибли 5 человек, были задержаны накануне. Иран сегодня осуществил успешное испытание ракеты среднего радиосодействия класса «Земля-воздух». Испытание проведено в ходе учений в районе Ормузского пролива. Новая группа наблюдателей Лиги арабских государств направляется из Каира в Сирию, сообщили сегодня представители Лиги. В стране уже работают несколько десятков наблюдателей. Они пытаются оценить обстановку в сирийских городах, где продолжается противостояние правительственных сил и противников режима Башара Асада. Очередным председателем Европейского союза на полгода с 1 января становится Дания. В Японии сегодня произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 7. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало. Новый лидер КНДР Ким Чен Ын провел инспекцию танковой дивизии, сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи. Ранее в северокорейских СМИ появилось новогоднее обращение к гражданам страны. В нем власти призвали их не щадить жизни во имя защиты страны и Ким Чен Ына.
Говорит Радио Свобода. «Свобода в кафе Март». Джонатан Литтл как русский писатель. Роман о благоволительнице. Роман о Второй мировой войне, написанный от лица офицера СС. Впервые по-русски. Один из самых известных романов нулевых, переведенный на 20 языков мира. За нашим столом издатель романа, главный редактор издательства «Отмаргином» Александр Иванов, редактор перевода Мария Томашевская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Критик Анна Наринская, переводчик-социолог Борис Дубин, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант и Сергей Зенкин, переводчик-специалист по французской литературе, автор послесловия к роману под названием «Джонатан Литтл как русский писатель». Мне интересно было бы поговорить о тех враждебных мыслях, которые возникли у Анны Наринской при чтении этого романа. Аня, вы сказали, что в чем-то есть вина романа и вина автора. Вот мне интересно, в чем вина читателя?
Нет, та вина, которую он ему навязывает. Я до того, как я это хочу сказать, я хочу сказать, что кроме вот глубины романа и того, что роман предлагает, конечно, мне очень кажется именно интересной на него реакция. И вот то, что такая у нас, все-таки много людей, повторюсь, его прочло, и почти все критики, которые, ну, читаемы, критики, которые стабильно пишут о книжках. Да, про него написали, и не будем скрывать, когда я написала про него, правда, давно, это тоже была глубоко восхвалительная рецензия. Но мне кажется, что когда Александр Иванов нам говорит, что эта книга глубоко неспекулятивная, весь здесь вопрос словоупотребления и слова «спекулятивная». Вот я считаю тоже, что эта книга глубоко спекулятивная, при том, что, в принципе, я считаю то же самое, что Саша, только называю это словом «спекуляция». Так вот, например, Литтл, почему он не учит? Нет, он навязывает читателю некую вину. Он говорит так. Значит, ты здесь сидишь такой чистенький, считаешь себя совершенно полностью невинным, а удача, вот рок, который так важен для этой книжки, рассудил так, что ты просто родился в то время, когда у тебя нет этого выбора, как он пишет, быть в бабьем рюру на дне рва, расстрельного рва, или стоять с пистолетом у рва. Или ты просто от этого выбора освобожден. Поэтому не суди и не будь таким самоуверенным насчет того, что ты-то, конечно, станешь агентом добра. Или сможешь от этого как-то устраниться. И я считаю, что, хотя это, безусловно, полезно душевное упражнение, представить себя на этом месте и действительно как-то взять это внутрь себя. Но это глубоко спекулятивное тыкание человека носом в эти вещи и как бы, ну вот это вот растирание этой ранки, которую он нам предлагает сделать, это и называется словом спекуляция. Если можно было разделить, а в книжке, конечно, разделить этого невозможно, но все-таки, его большой писательский талант, его невероятную образованность, знание войны, потому что он был на разных войнах, и видно из этой книжки, что человек о смерти, о войне пишет вот так вот, не то чтобы представить себе это все в голове. Но все-таки те мысли, которые он подает как невероятно глубокие, в очень многих местах они исключительно банальны. И не в смысле банальности зла, знаете, а просто банальны. Вот, например, когда в самом конце, например, он пишет про евреев, да, и про окончательный вопрос. Он и как невероятное откровение пишется, что его видение его сестры говорит ему, что немцы просто хотели убить евреев себе, и что уничтожение, так сказать, вообще не любовь мировая к евреям, это есть нелюбовь к некой части себя. Ну, одна из самых банальных, расхожих мыслей, которая там описана в огромном количестве книжек, и вообще довольно стыдно даже ее преподносить. И в каком-то смысле то же самое, это перекликается страшно с видением его, когда он слушает Гитлера, и Гитлер говорит какую-то там речь, и вдруг Гитлер является ему в Талисе и так далее. То есть и эта книжка, не нужно ее так подавать, как некое откровение, умное во всех местах, тонкое во всех местах и так далее. Это очень попсовая книжка, в которой, и это значит, попсовость не только привлечение кинообразов или там, то, как там обошлись с героем нашего времени, мне даже не кажется смешным. Но при этом это даже те там мысли, которые он и сам явно считает глубокими, они действительно обсуждены и переговорены множество-множество раз до появления этой книжки. И последнее, что я хочу сказать, я хочу вот выступить агентом издательства «Адмаргином» и сказать, что эта книга, действительно, она предполагает некий очень глубинный анализ. Но все-таки давайте скажем читателю, эта книжка про... Сначала он оберштурмфюрер, или как это произносится, СС, потом он идет на повышение. Это книга про эсэсовца, который, страдая более или менее, но все-таки выполнял, и немножко его рвало, конечно, но при этом он выполнял свою работу, он убивал людей в Бабьем Яру, потом, когда он стал работать у Эйхмана, это он с восторгом подписывал какие-то там бумажки, переправляющих евреев известно куда, и дальше, значит, он не потерпел никакого наказания. Ну, хорошо, с некоторыми рассуждениями и сторонними мыслями по этому поводу. Значит, он не потерпел никакого на земле наказания. Те иринии, которые его клюют, как бы не доклевали его все до конца. Он стал благополучным буржуа, и в начале книги, а вся книга написана как воспоминания, он говорит, например, те важнейшие мысли, к которым он пришел, это, например, что там ребенок, сожженный в газовой камере, и ребенок, убитый в случайном налете, их смерти совершенно равноценны. И это та мысль, которую Литл нам предлагает за ценную и свою. Вот к чему я веду всю эту пламенную речь. Можно как угодно говорить о книге Литтла, но меня действительно поражает русская на нее реакция. В то время как «Нью-Йорк Таймс» разразилась такой статьей, что американский издатель Литтла понизил тираж, потому что это, значит, важнейшая рецензентка написала, что вообще то, что такие книги получают Гонкуровскую премию, это признак того вообще, что сейчас произошло с отношением к Холокосту. Замечу, эта женщина не еврейка, она японка. Я не говорю, что такая реакция там правильная, но я говорю, что она должна быть представлена в обществе. А в нашем обществе она вообще не представлена.
Анна Аринская, мне кажется, что у этой книги могло бы быть еще одно название или название для героя – конформист, поскольку в самом начале своего выбора он вступает в СС для того, чтобы иметь льготы для поступления в высшее учебное заведение. Он не ставит под сомнение ни малейших карьерных подач, которые ему предлагает его так называемый друг Пилат. И разбираться, на самом деле, с этим ужасом он начинает уже только внутри ситуации, в которую он попал благодаря своему конформизму. Борис Дубин.
Ну, попсовость, ну, наверное. Мы понимаем, что если говорить о таком жанре, да, истории мировой войны через одного человека и так далее, здесь попсовости не избежать. Есть жанровая попсовость. Ну, как бы сам жанр так работает. Я вам в «Войне и мире» не меньше попсы найду. И непереваренного документа, который туда просто вставляется, потому что, ну, автор не знает, что делать с этой сценой и так далее. Вторая вещь очень важная. Это некоторая картонность, халтурность как бы самой жизни. Я понимаю, что противопоставление литературы и жизни относится к числу наиболее попсовых, но для меня вот в этом моменте есть как раз что-то, я бы сказал, трогающее. Он в этом смысле не на заоблачных высотах искусства. Он пытается делать другое дело. И это, в общем, довольно важно. Насчет убить в себе еврея в таком виде и в такой подаче, как Аня сделала, это получается, ну, такая чрезвычайно...
Да, это
я помню это место прекрасно. Но я думаю, тут, может быть, с чем это связано. Я с этого начинал. Герой в этом смысле обладает потрясающим свойством не чувствовать другого. Потрясающим. И при этом, еще один шаг уже к искусству, нам не дается тот герой, который подводит себе итог и выносит мораль. Он вот такой.
Герой постороннего Камю. он не из этой же серии?
Из этой. Я даже думаю, что его можно и не так назвать, и не только конформист. Это продолжение человека без свойств, конечно. Это человек без свойств, который оказался в ситуации далеко не такой мирной, как человек без свойств Музеля. Но эти ситуации, и музелевская, и та, в которую попал Литтл, связаны между собой. И это отдельный предмет, вообще говоря, для работы и для разговора. И работа эта в романе есть. Вот нам важно как бы ее в этом смысле вытянуть. Мне хочется, чтобы мы как бы не избирали одну из противоположностей, а показали их постоянное столкновение. Без этого не будет этого героя. Вот, если он просто, так сказать, подонок, негодяй, карьерист, это, что отчасти верно, так ну и разговора бы не было, был бы другой роман. Здесь избрана другая вещь. Он ведь еще во что вталкивается, там у него есть несколько раз такая повторяющаяся манера рассуждений. Бесчеловечности не существует, да? Ну, так же, как вины не существует. Вот те, которые пустили газ в камеру, они, да. Ну, а те, кто везли этих людей по железной дороге, а те, кто клали эту железную дорогу, а те, кто задумывали эту железную... Вот такая сверхдетерминированность происходящего, которая полностью растворяет твое индивидуальное здесь существование. И это, вообще говоря, суть этого героя. Он абсолютно, казалось бы, индивидуален, неповторим, извращен и все, что хотите, и вместе с тем он абсолютно лишен, собственно, субъектности. И вот это соединение очень возбуждающе и возмущающе действует на российское культурное, моральное и литературное сознание. Ёкаламане, если ты, значит, пишешь такой роман, как «Война и мир», так ты вставляй вот туда, чтобы мы поняли вообще, ты за что.
Так вот. Никакого возмущения как раз и нет.
Нету, потому что у нас анестезия и скорбное бесчувствие дошло уже до... Вот, мы своей-то боли не чувствуем, что уж теперь про чужую говорить. И насчет тошноты. Я думаю, она не сартровского происхождения. Вообще говоря, это классический симптом депрессии. Здесь это уже вот просто так же физиологично, как вот эти головы и тела, на которые он наступает, когда спускается в яму. Но одна тема его детства и даже детство до столкновения с другими мальчиками и другими девочками, некоторый рай такое детство, он здесь есть. И там есть такая фраза про какую-то девушку, которую герой видит. Ее жизнь, как и моя, сломлена несбыточным. И это перекликается вот с этой темой незапятнанного непорочного детства, которое очень быстро кончилось, потому что там отец пропал, мальчики только и хотели залезть под одеяло и так далее, и так далее. Хошь не хошь, а приходится держать все это вместе. И это довольно сильное напряжение. Я понимаю, я его и сам, я думаю, каждый из читателей этого романа его испытывал.
Борис Дубин,
ну, Мария Томашевская. Как раз сказать, что согласна большей частью того, что сказал Борис Дубин. Ну, название, конечно, там были всякие споры, что такое эти благоволительницы. Это, собственно, вот эвмениты греческие. У меня, правда, не очень понятно, почему Литтл называет их благоволительницами, а не, скажем, ириниями. Ну, можно было как вот французский вариант подобрать другой, потому что если мы вспомним всю вот эту вот историю трагическую, вот он, что они взяли мой след. Вначале это когда они берут след ареста. Ирине, они гневные богини, и только в конце происходит примирение, после которого их начинают называть эвменидами или вот благоволительницами. Но это вопрос к Литтлу, конечно. Послесловие в книжке дали. Надеюсь, что читателям все-таки будет понятно, что это за благоволительница. Хотя вот, если это увязывать действительно с источником античным, то, может быть, сам он не совсем точно его дал. При всем, что мы тут говорим о Литтле, кому-то нравится, кому-то не нравится, такие соображения или сяки, ну, конечно, это произведение выдающееся.
Мария Томашевская, спасибо. «Свобода» в кафе «Март». Джонатан Литтл как русский писатель, благоволительница впервые по-русски. Александр Левергант.
Всякого рода редакционные сокращения романа его бы абсолютно испортили. Сегодня говорили о многом, мы не говорили о музыкальном характере построения романа, о сквозных повторных темах. Если бы мы, вооружившись ножницами, начали бы монтировать, как говорят киношники, эту книжку, то мы бы, безусловно, вылили с водой ребенка. Это первое. Второе. С самого начала разговора появилось слово «спекулятивное». Мы не сказали, собственно, главного, что Литтл этого и не скрывает. Перед Литтлом огромная литература о войне. Художественная, нехудожественная. Может быть, именно поэтому разозлилась недалекая рецензентка «Нью-Йорк Таймс». Видимо, не ощутила пародийный характер очень многих эпизодов. Ну, например, говорили сегодня о том, что очень многое воспроизводится из «Жизни и судьбы» Гроссмана. Но вспомните сцену, с которой начинается «Жизнь и судьба» Мостовский и, соответственно, эсэсовец, и сцена в Сталинграде допроса перед расстрелом коммуниста, и она представляет собой, безусловно, отклик, но отклик пародийный. Это второе. И, наконец, третье. Мы еще не сказали вот о чем, что мы рассматриваем Ауэ как некую постоянную величину, тогда как на самом деле Ауэ все-таки эволюционирует. Он и был циником, и им остается, но он становится к концу романа, по крайней мере, так я его прочел, гораздо сильнее, чем он был в начале. К концу романа он, что называется, осваивается в его композиции и действует совершенно иначе.
Он становится сильнее в своем цинизме?
Он становится сильнее в своей непосредственной активности, проявленности.
Александр Леверганский, Сергей Зенкин.
Конечно, бессмысленно вменять Джонатану Литтлу банальность высказываний, которые содержатся в романе, по двум причинам. Одна самая очевидная, потому что все-таки высказывания не автора, а героя. Вот такие высказывания вот высказываются. А во-вторых, по более важной причине. В художественной литературе важно не содержание, а форма. Мы, конечно, можем понимать идеи, которые высказываются в каком-нибудь романе, но переживаем мы не их, не содержание этих идей. Мы переживаем устройство этих идей, как они оставлены между собой, как они сталкиваются, взаимодействуют, как они влияют на судьбу человека, который в этом романе действует. Мы переживаем форму, а не содержание. И вот форма этого романа, мне кажется, так уникальной и беспрецедентной. Исторический роман? Да, пожалуй. Но удивительный исторический роман. Неверно, конечно, что исторические романы пишутся с лица победителей. Таких победителей писали Вальтер Скотт, или Флобер, или Генрих Манн. Дело не в этом. В историческом романе происходит другое. В нем описываются исторические события, более-менее документально воссозданные, через судьбу героя, который своей убедительностью и правдоподобием подтверждает события. Не только документальности фактов, но и оценка, которая им дается. Эти две линии, судьба героя и развитие событий, действуют в одном направлении, поддерживают друг друга. Что происходит у Литтла? У него очень точное изложение фактов, ошибки, которые там найдены, ничтожны, на уровне каких-то отдельных случайных неточных названий. И, в общем, каждый читатель понимает, что это невыдуманные факты, невозможно столько всего выдумать. Это, конечно, факты, аккуратно переписанные из истории, из источников. То есть факты убеждают. А вот судьба героя, чем дальше, тем больше проваливается в бред. Поначалу, во введении, которое написано как бы уж пожилым послевоенным Максимилианом Ауэ, он вполне правдоподобный, в самом деле благополучный буржуа, скрывшийся от возмездия эсэсовец. Чем дальше, тем больше эта стабильность подрывается. Сначала выясняется, что он максималист, который непонятно почему выбрал именно нацизм и что-нибудь другое. А это мог, в самом деле, не объяснено, он мог выбрать что-нибудь другое. Он мог стать, скажем, христианином, коммунистом, тоже как-то идеология, идущая до конца в некоторых выводах. Почему-то стал нацистом. Это не объясняется ни разу. Тем дальше, тем больше иррациональность его жизни становится все более удручающей, я бы сказал. Ближе к концу романа он уже не столько эсэсовский офицер, который как там выполняет свой долг, сколько какой-то фантастический герой, который переживает вполне наяву грандиозные сексуальные фантазмы, который дергает за нос Гитлера в бункере за несколько дней до падения Берлина. И находится в какой-то совершенно другой, потусторонней реальности. Конечно, в этом бреду тоже есть свои стереотипы. Бред вообще довольно стереотипное дело. Главное, что это неправдоподобные стереотипы, бредовые стереотипы. И вот что получается в итоге. История выглядит в романе очень прочной, очень подчеркнуто надежной, достоверной, а герой, с которым нам полагается идентифицировать себя, мы обязаны идентифицировать себя с героем исторического романа, верить невозможно ни одном слове. А был ли вообще этот Ауэ? Было ли с ним так, как все это рассказывается, или все это выдумано полностью? Это особое чувство истории, когда история отрывается от человека, действует сама по себе, а мы не можем найти по отношению к ней какую-то устойчивую, надежную позицию. А теперь укажите мне какой-нибудь роман, и попсовый, и хоть бы даже не попсовый, где было бы создано такое чувство истории. Очень современное и важное.
Ненадежный рассказчик – одно из самых популярных.
Это не ненадежный рассказчик, это гораздо более серьезное. И вот когда мы сумеем справиться с этой формой, переварить ее в своем международном сознании, тогда, может быть, мы оставим этот роман позади. Пока не получится.
Сергей Зенкин, Анна Наринск.
Ну, когда мы говорим, да, что литература – это, знаете ли, не содержание, а форма, ну, в этом есть лукавство много. Вот я хотела бы сравнить с тем деятелем, деятелем искусств, который подспудно мы его не упоминаем, однако, безусловно, он имеется в виду, когда мы говорим о Литтле, вот с Ларсом фон Триером. И мы знаем множество людей, может быть, из нас есть такие люди, которые невозможно не восхищаться формальным искусством Триера, однако приходят в абсолютное бешенство и абсолютно ненавидят его произведения. Все претензии, которые там, я знаю множество умнейших, тончайших людей, я большая поклонница Триера, имеют к Триеру, они именно такие, что он свои пошлые мысли подсовывает тебе в этой великолепной выдержанной форме. Я не хочу именно эту претензию предъявить к Литтлу, но все-таки давайте не будем говорить, что от того, что у него такой сильный писательский талант, то он уже имеет, значит, извинения для всего на свете. Ну, о разнице мыслей и писателя и героя тут даже я бы не стала про это долго думать, потому что, ну, выложены такие мысли, по поводу них мы должны рефлексировать. А то, что они отдельны от автора, не то чтобы это я не понимаю. Но я бы хотела также все-таки сказать насчет недалекой рецензентки «Нью-Йорк Таймс». Я ее не знаю, возможно, она совершенно дура. Я хочу повториться, и мне ужасно жалко, что мы, вот, так сказать, вы от этого так отмахиваетесь. Это человеческая реакция, это непосредственная и необходимая реакция, чтобы человек на вот это вот сложное описание внутреннего мира эсэсовца, палача в Бабьем Яру и так далее, и не надо меня принимать за недалекую рецензентку «Нью-Йорк Таймс». Я понимаю пласты и литературу устроенность и так далее. И это человеческая реакция, непосредственная, необходимая в обществе. Это тот роман, который интересно защищать. Его не интересно всем вместе принять и сказать: ты погляди, какая прекрасная книжка появилась. Этот роман должен раздражать, и тогда умные люди или какие-то тонкие люди должны сказать: нет, вы поглядите. А в нашем обществе, и мне кажется, это связано все-таки скорее с другими более сложными вещами, чем просто безразличие к страданиям ближнего, абсолютно этой непосредственной человеческой реакции нет. Этот роман не от кого защищать. Мы все его глубоко приветствуем. И это, мне кажется, не очень приятная и абсурдная ситуация.
Анна Наринская, давайте мы Александра Иванова послушаем.
Я скорее прислонюсь к мнению Сергея Зенкина и оттолкнусь от мнения Ани, потому что я совершенно убежден, конечно, что нигде, кроме формы, присутствия Литвы в этом романе нет. И приписывать какую-либо мысль героя или рассказчика или какого-нибудь еще персонажа Литова просто нет никаких оснований при чтении этого романа. Там есть как бы такие подсказки, например, на которые мы, естественно, реагируем. Например, когда читаем о бреде героя. Но, на мой взгляд, как бы самая серьезная форма бреда, которая есть в этом романе, она очень объективна и очень не связана с психологически измененными состояниями сознания. Например, одна из самых сильных сцена, которая происходит во время военных действий на Северном Кавказе, где группа эсэсовских офицеров, консультантов и экспертов разбирают такой, в общем, довольно спекулятивный вопрос. Являются ли горные евреи или берг-юден, являются ли они евреями? Вот это чистая форма нацистского бреда. И вот эта форма нацистского бреда, а именно, что такое еврейская идентичность? Что такое быть евреем? Можно ли быть евреем в этом процентном отношении крови, в этом как бы психофизиологическом, соматическом измерении собственного тела или нет? Это есть чистейшая форма бреда, внутри которой и находится как бы вся логика исторического действия, которое описано Литтлом. В чем заключается этот бред? Почему здесь очень важна аналитика зла, которую предпринимает Литтл? Литтл говорит следующее примерно, что если мы рассматриваем как бы ситуацию насилия и жестокости по принципу как бы национальной идентичности, то возникает вопрос, а кто устанавливает эту идентичность? Кто, собственно говоря, является тем, который признает за кем-то его национальную, расовую, политическую, там, идеологическую, какую угодно идентичность. И оказывается, что механизм установления этой идентичности носит абсолютно иррациональный характер. То есть он не связан с простой ситуацией диалога и вопроса. Скажи, ты такой-то? Он связан с чудовищно аналитичным, абсолютно бредовым выяснением связи между национальностью и физиологией, между как бы идейным измерением человека, его моральным измерением и измерением его сексуальности, психики и так далее. Это совершенно необычная вещь. Не в смысле того, что она придумана Литтлом как необычная. Она необычна в смысле той аналитики нацизма, которую впервые так мощно проделывает Литтл. Года три назад в Англии появился довольно странный такой альбом фотографий, который называется по-немецки «Nein Onkel», там «Дядя нет» или «Нет дядя». Это альбом частных фотографий солдат вермахта и офицеров и солдат СС в Северной Африке, на Восточном фронте, во Франции и так далее. Это частные, очень человечные, казалось бы, фотографии. Люди празднуют Рождество, солдаты многие переодеваются снегурочками, некоторые сидят, например, на заваленке и пьют пиво. Но в этих фотографиях есть какой-то нечеловеческий леденящий ужас, который есть и в романе Литтелла. Этот ужас связан с тем, что все эти формы насилия, бесчеловечности и жестокости происходят в очень бытовой, в очень человечной атмосфере, почти как бы гуманизированной вот этим присутствием людей. С этим совершенно невозможно совладать. С одной стороны, мы видим вроде бы людей, а с другой стороны, мы в то же мгновение понимаем, что то, что сейчас сделают или уже сделали эти люди, является не то, что нечеловеческим, а по ту сторону всяких измерений человека, к которым мы привыкли апеллировать, в том числе к измерениям добра или зла.
Александр Иванов.
Кстати, об этом же свидетельствует и направляет читателя одна из первых сцен в романе, ужасающая сцена во Львове, когда появляются ряженые, когда идет спектакль на улице. Эта сцена наводит на карнавальность всего того, что дальше будет.
Александр Левергант, Борис Дубин.
Надо быть очень внимательным к намекам, связанным с переодеванием, розыгрышем, с циничностью. Нашпигованность цитатами, вообще говоря, я бы отнес к этому же роду. В этом смысле Литтл все время воссоздает реальность и разрушает ее здесь же прямо на наших глазах. И это такая типичная для него фигура, почти антропологическая. В одной из самых страшных сцен, где герой говорит, что это была жалость. Но именно потому, что она ничего не могла изменить, она превращалась в ярость, обращенную на объект жалости. И вот это вместе с постоянным переодеванием героя и вместе с тем, так и неспособностью его стать другим и почувствовать другого как другого, это вот тот нерв, который есть внутри этой вещи, и поэтому она так цепляет и соднит.
Борис Дубин, «Свобода в кафе Март», Джонатан Литтл как русский писатель, благоволительница, один из самых известных европейских романов, главный редактор издательства «От Маргином» Александр Иванов, редактор перевода Мария Томашевская, Анна Наринская, специальный корреспондент Издательского дома «Коммерсант», переводчик-социолог Борис Дубин, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант и Сергей Зенкин, литературовед, автор послесловия к роману. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы, план на год. Прогноз и оценка самых значительных событий в России и мире в 2012 году. Время свободы, план на год. 1 января в 7 часов вечера по московскому времени я, Александр Гостев, расскажу вам, чему в 2012 году Радио Свобода планирует уделить максимум внимания. Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активно выступала против кришнаитов.
Группу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.
Приведены в готовность комиссии по чрезвычайным ситуациям в 10 субъектах
Сибирской. О, дорогой верховный главнокомандующий.
Они вообще разные. Общей-то платформы нет. С кем разговариваю?
Мы же никогда не были против диалога с оппозицией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».